прочитаем достаточно продолжительный текст из Священного Писания. Первое – это книга чисел, 9 глава, с 15 по 23 стих, Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 6 стих, и Евангелие от Иоанна, 3 глава, 10 стих. Итак, первая книга чисел, 9 глава, с 15 стиха. «В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь». И на месте, где останавливалось облако, там останавливался станом, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скинией, и они стояли. Если облако долгое время было над скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинией, они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и по утру поднималось облако, тогда и они отправлялись, или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь, а когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. 14 глава Евангелия от Иоанна, первые 6 стихов. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете». И путь знаете. Фома сказал ему: Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есть им путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И 3 глава, 10 стих. Простите, 8 стих. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Книга чисел означает «в пустыне», потому что большая часть событий из этой книги происходит в пустыне, в Синайской пустыне, непосредственно, когда они вышли из египетского рабства. Эта книга разделена на два больших, на такие две большие части, включая 40 лет странствования Израиля после ропота, когда они уже подошли к обетованной земле и были посланы 12 человек от каждого колена, чтобы представить вот эту землю. И мы читаем об этом именно в этой книге. И мы знаем, что после того, когда они вернулись, принесли, двое несли кисть виноградную на шесте. Если сегодня кто-то бывает из паломников вот в той части Хеврона, то сегодня кисти совершенно другие. Они большие, но не те, что были тогда, когда несли двое именно из колен Израилевых. Так вот, эта книга разделена на ту часть, когда они возроптали по приходу из осматривания земли, и когда они вызвали во всем народе ропот. Только двое из них сказали: «Пойдем и победим». И вот это смущение было вызвано неверием. Эта книга Библии, она имеет очень большое практическое значение для нашей с вами жизни, современной жизни христиан 21 века. Проблема наша сегодня в том, что мы не сопоставляем примеры Ветхого Завета с нашей современностью, или очень редко. А вы знаете, там на самом деле, если вот читаешь, когда книги Ветхого Завета, хотя вот это слово «ветхое» ну никак не подходит к этой части Писания, потому что это пророческие книги, это исторические книги, это поэтические книги. И вот там очень много примеров, очень много. И почему Павел писал Тимофею, что все Писание богодохновенно и полезно для научения, наставления, обличения, то есть все нельзя исключать. Поэтому для нас эта книга чем полезна сегодня, что мы может быть, такое сопоставление сделаем. Но замечательно у них было время, слушайте, не думали, когда они пойдут. Облако поднималось, и стан поднимался. Облако останавливалось, и они останавливались. И вот это вот текст, или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. Вы знаете, вот вспоминается армейская жизнь. Мне пришлось служить в таком роде войск, хотя наша часть находилась почти в центре города. Там, где это было, но за два года ни разу не был ни в увольнении, ни в отпуске. И вот эта вся жизнь, она была вот в этой части. И даже тогда, когда был день рождения, я вспоминаю, что в эти дни всем нам тогда давали, как говорят, выходной, но не отпускали в город. Я вспоминаю, что вот эта часть жизни, два года, она настолько уже вот как бы впиталась с кровью и плотью, что ты знал, когда тебя поднимут, когда накормят, когда спать положат, когда в баню поведут, когда нужно делать то или другое. То есть все было расписано. И вот после окончания службы первое время никак не мог привыкнуть к свободе. Когда хочу, встаю. Или когда еще что-то. То есть, знаете, вот условия нашей жизни, они нас в какой-то степени ставят в определенные рамки. Рамки нашего характера бывает чаще всего. В рамки устройства нашего быта. Определенные рамки имеют положительную сторону, но имеют и отрицательную сторону. И вот мы, рассуждая об этой книге, можем сказать, что многочисленные эпизоды из этой книги, они для некоторых из нас, да и в целом, наверное, как и для всего Израиля, был период вот этой части их жизни, да не только, что они восставали против Господа. Но вот если вдуматься в текст этой книги, там есть ропот их, когда они стали роптать, что ну устали мы от этой манны, нам хочется мяса, нам хочется огурцов. И Бог дал им столько мяса. Там сказано, вот когда они возроптали, в скорости, вот после этих вступления в эту часть жизни, то Бог дал им, знаете, удивительно, я читал вчера, что перепелов было столько, на два локтя они упали на землю. Это где-то примерно 90 сантиметров, почти на метр, вот та часть, где они стояли, была покрыта мясом перепелиным, то есть птицы были. Кто кушал перепелов, говорят, вкусное мясо. Был период, когда они возроптали, что нет воды. Куда на нас привел Моисей? Ну, куда ты нас привел? Ну, нет воды. Что мы будем пить? Из чего мы будем пить? Кругом пустыня. И вот когда читаешь эту книгу, она нам говорит о том, что часто народ израильский вороптал на своего Господа, но чаще всего на Моисея, потому что он был в той или другой степени их посредником. Вы знаете, вот эта книга говорит нам о том, что насколько нам легко, или насколько легко мы позволяем нашим заботам, нашему страху, нашему себелюбию, ревности управлять нашими жизнями. Вот только если вдуматься, это мы. Это мы, которые идем в обетованную землю. Это мы, которые слышим каждый день голос Божий, когда читаем Священное Писание, не только. Мы прочитали, что Дух Святой дышит где хочет, голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То есть мы слышим, будучи рожденными свыше. Эта книга говорит нам о том, что вот в этом ропоте гнев Божий проявлялся на Израиль. Мы знаем об этом. И вот дважды в Ветхом Завете и уже в послании к евреям Павел отмечает удивительную мысль: страшно впасть в руки Бога живого. И мы знаем эти примеры. Когда сыны Кореевы и окружающие их восстали против Моисея, земля разверзлась пред ними, и они именно сошли в преисподнюю, написано. Когда Мариам с Аароном возроптали и сказали Моисею: слушай, а что это только с тобой Бог говорит? А разве с нами Он не говорит? И вдруг она была поражена, Мариам, проказой. То есть Бог сказал тогда, вот этот эпизод мне очень характерен, в том плане, Бог сказал им: что это вы так решили говорить с Моисеем, которым я говорю лицом к лицу? А сынам Кореевым, как он удивительно сказал Моисей: братья, ну неужели недостаточно вам того служения, в котором вы присутствуете, в котором вы участвуете? Вы знаете, это похоже сегодня на нас, христиан. Если бы мы вот не были такими, то не было бы разделения в христианстве. Мы как-то говорили, где-то 1000 с лишним конфессий христианских. И каждая, как правило, говорит, что у нее истина. Какое заблуждение нашего сердца. И вот однако мы видим, что даже Бог к Моисею имел такие претензии, когда он нужно было сказать, чтобы скале, чтобы пошла вода, а он ударил. И Бог сказал Моисею: не войдешь, ты не поверил. Вы знаете, мы по плоти, ее невозможно вообще изменить, нашу плоть. Ее только можно умертвить. Каждый раз, как вот мы слышали в первой проповеди, что нам нужно исповедоваться не в общем, что мы в этом дне что-то неугодного сделали, а, наверное, за каждый наш проступок, за каждую мысль открыть Богу, и тогда, только тогда кровь Христа во всей полноте может очистить нас. В общем, да мы, слушайте, ну ни одного праведного из нас нет, ни одного. И вот, однако, милость Божия, ее верность Богу своим обетованиям преобладает над его гневом и карой, которую мы заслуживаем, которую заслуживал тогда народ израильский. Он прощает нас, как он прощал и них. Тогда он прощал, как и сегодня прощает, но прощает нас через жертву Иисуса Христа. И ходатайствует Христос за нас, как и Моисей за народ. Роль церкви, если кто помнит прошлое воскресенье, брат Игорь Николаевич сказал, роль церкви – благовествовать и жить святой жизнью. И вот в этой святости и сегодня мы слышали, что наши молитвы не умирают. Они живут, и они придут пред лицо Божие в свое время. И мы, церковь, будучи его детьми, знаем из опыта, что Бог дает все для жизни и благочестия, защищает нас от опасностей. Он тот же Бог, который заботился в Израиле в пустыне, Он тот же Бог, который заботится и о нас сегодня. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь, следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Трудно представить более удивительную картину полной зависимости от Господа, от Божьего водительства, непосредственного подчинения вот этому водительству. Удивительно то, что для всякого шага или каждый шаг этого пути сыны Израилева должны были всецело рассчитывать только на Бога. Им всегда приходилось ожидать только то от Него, что Он им скажет. Еще раз хочется прочитать этот текст. 15 стих. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения. И с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Когда происходит рождение свыше, и мы заключаем завет с Господом, мы радуемся тому, что мы Его дети. Но насколько мы сегодня, будучи Его детьми, послушны этому голосу Божию? Это вопрос к нам, каждому без исключения. Итак, Израиль вышел из Египта, поставил скинию, тем самым вышел на служение Богу. Один брат сказал удивительную фразу однажды, что служение Богу – это истинная свобода. Я вот так думаю, в чем суть этой мысли, в чем истинная свобода? А вы знаете, в том, что Он нам верил, дары и таланты. А наша задача – хотим пускаем в оборот, хотим – нет. Пустим в оборот те дары и таланты, получим прибыль духовную. И когда придем в вечность, будучи оставшись верными Господу, будучи церковью, получим, кто-то получит 10 городов, образно. Но в этом есть и на сказании, есть какой-то глубокий духовный смысл. А тот раб, который зарыл свой талант, он будет спасен, но так как бы головня из огня. То есть не будет награды. И наша цель не награду получить, но в верности Богу, в том, что Он верил тебе и мне. Он даст то, что посчитает нужным. Я вот так представляю себе, знаете, может быть, делюсь размышлениями. Не страшно умирать, будучи детем Божиим. А страх берет за то, а все ли я сделал то, что Бог дал. То есть все ли то, что дано, пустили мы в оборот с вами. И вот удивительная благодать, когда мы придем в вечность, не будем мы на суде Белого престола, мы говорим об этом, и об этом надо говорить. Мы будем на судилище пред Христом. И, наверное, мне и нам, можно так сказать, в чем-то будет стыдно. В чем-то будет стыдно. Служение Богу на самом деле это истинная свобода. Истинная свобода. Но служение Богу одновременно накладывает на нас во всем, как бы, знаете, полную зависимость. Не то чтобы даже предлагает нам полную зависимость. Мне думается, что лучшего времени вот этого пути в пустыне не было потом у израильского народа. Не было. Кормил – кормил. Поил – поил. Спать укладывал – укладывал. Финиковые деревья, 70 финиковых деревьев. Вообще финики удивительные, назвать, наверное, овощ нельзя, да? Как назвать это вообще растение финик? Оно, оказывается, имеет огромные вот эти калории финика, можно ничего не есть, в принципе. А вот несколько штук принял в день, и в организм восполняется всеми необходимыми калориями. Говорят, что и на самом деле, что самые лучшие финики – это в Иерихонской долине. Это уже доказано. Но в пустыне, наверное, были самые лучшие финики, которые ел израильский народ на пути в обетованную землю. Так было, знаете, вот эта зависимость была в жизни нашего Господа Иисуса Христа. Он был совершенным служителем. Он был всегда в зависимости от своего небесного Отца. И читая Евангелие, мы видим, что все его движения, всякое действие, всякое его слово, все, что он делал и все, что он не делал, это было плодом его действия, полного подчинения Отцу. И однажды он сказал следующее: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня». По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. следовали указанию Господню, по повелению Господню, данному через Моисея. Тема церкви, она вообще уникальная. Глубина, которую не испить нам и в вечности. Но если бы мы понимали, вот, вернее, не то, чтобы понимали, мы понимаем, но если бы мы доверяли вот Господу в том, что Он мне дал, не было бы разделения в церкви, не было бы. И вот продолжая наше размышление, мы видим пред собой Израиля, который идет в пустыне и повинуется движению облака. Израиль не мог составлять для себя никаких планов. Он не мог сказать, завтра мы вот пойдем туда и будем делать тот. Он был в полной зависимости от движения облака. И вот когда читаешь эту часть, вот эту малую часть, и представляешь эту картину, это было самое лучшее время в их земном странствовании до обетованной земли. Они были в полной зависимости от движения облака. Так было с ними, так, мы скажем, должно быть и с нами. Мы не знали бы, как нам идти вперед, не знали бы, куда идти, если бы нам, его церкви, не дано было бы одно из самых драгоценных, самых глубоких и самых ясных обетований, я бы сказал, самых простых, исшедших из уст нашего Господа Иисуса Христа, Спасителя. Я есмь путь. Я есмь путь. И однако мы видим, что на земле христиан меньше, чем нехристиан. Однако на земле больше людей, отвергающих истину. И вот это указание «Я есмь путь», оно говорит о том, что нам следует только довериться ему. И вот Евангелие от Иоанна, оно как раз именно отличается от всех других Евангелий глубиной своего вот такого доверия Богу, той его природе Божьей, божественного естества, простите. Потому что здесь нам открывается глубина не только вот его настоящего тогда пребывания на земле, Бога на земле, но и то, что он обещал в вечности. И вот он говорит, опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Ну как еще яснее нам донести эту благую весть? «Я свет». И вот это слово Господа, ясное и понятное, чтобы жить не выполнением буквы каких-то постановлений или каких-то определенных правил, но следовать за Христом живым, ходя в этом мире, следовать за Ним. Знаете, я так вот иногда не пойму, простите меня, сестры замужние, да какая проблема вообще надеть платочек? Написано, жена, молящаяся Господу с непокрытой головой, бесчестит свою голову. Мы находим тысячи аргументов, ссылаясь на культуру того времени, на историю того времени. Я не могу до конца объяснить, там сказано, для ангелов. Некоторые говорят, для каких ангелов? Для пресвитера? Для какого ангела? Не знаю. Ну, так написано. Ну, не проблема же, правда? Простите за этот банальный такой, может быть, отвлеченность отчасти. Но путь за Господом – это отречение от нашей собственной воли, от наших собственных планов, нами с вами выбираем, нами. Мы не должны, в принципе, говорить, пойдем туда, сделаем то или другое завтра и в ближайшие дни. Но давайте вот признаемся сами в себе. Я тоже себя ловлю на этом. Иногда говорю, если Господу угодно. Как мы часто это говорим, слышите? Очень часто. А вот Иаков пишет интересную такую параллель. Давайте прочитаем с 4 главы. Когда он говорит, 4 глава послания Иакова. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра, отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то ли другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. Вот читаешь и думаешь, ну надо же, как вот забывается вот это вот момент жизни. А ведь это на самом деле тщеславие, когда мы говорим так, но не живем так. И нам нужно признаться, что нам легче сослаться на волю Божию, но свою волю поставить так, будто она согласована с волей Божией. И когда мы вдруг убеждаемся в своей ошибочности, мы видим, что наша воля не сокрушена. В ней нет проявления ни малейшей кротости. А Ветхий Завет именно в своих книгах и говорит, что Псалом 24 прочитаем, что Бог, оказывается, не только гордым противится, но написано, смиренному дает благодать. А вот 24-й Псалом направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. То есть, если мы смиряемся пред Господом, мы способны слышать Его голос. Если что-то вот направляем свое, все, мы становимся глухими. И тогда Ему, Господу, нужно, как написано в 31-м Псалме, такие слова – «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, который челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». То есть, когда нет у нас этого, тогда Бог применяет вот это свое правило, как коней обуздывают. Может быть, кто-то видел, а может быть, и практически встречал, когда объезжают коня, на котором никто никогда не садился. Ох, он ведет себя необъезженный так, что не все наездники опытные могут удержаться в седле. Но если он удержался, то есть если он смирил этого коня, он герой, он победитель. Вы знаете, вот так и мы, подобно этим диким коням, на которых Бог не то чтобы, знаете, вот так, как этот всадник, но он смиряет нас, а как мы себя ведем? Как мы противимся этому? Вспоминается библейский пример, очень поучительный для нас. Иона пророк. В то время, мы вот читаем, да, вот мужи Божии, Бог с ними говорил напрямую, они понимали, что это Он. И много примеров. И вот Ионе Бог сказал, пойди вот в Ниневию и проповедуй там, что я тебе повелеваю. И помните, какая была судьба этого пророка? Он испугался. Он зашел на корабль, поплыл в современную сегодня Испанию, где-то примерно, наверное, от города Яффы. Там и есть в Яффе такой постамент кита, кита Ионова. И вот с этого места он отправляется. И мы знаем, что нужно Богу было дать такие условия поставить, чтобы он попал в чрево кита, в чрево преисподней. Он так и молится, что он был в чреве преисподней. И вот только там он узнал горечь, которую навлекает на себя человеческое желание, исполнение своей собственной воли. И вот только в глубине моря он познал истинный смысл узды и удил. А это мы. И если нас Бог не бросает в такую пучину морскую и в пасть такого животного морского, то мы иногда оказываемся в таких условиях, что только мы вопием, когда уже настолько все это вот нас, настолько достигло вот какой-то, знаете, смирений, только тогда мы идем к Господу. Но благодарение Богу, что Он так милосерд, так нежен, так долготерпелив, Он готов наставлять и направлять нас порой таких слабых и заблудших, Он не щадит себя для нас. Он постоянно печется о нас, чтобы оберегать нас от наших собственных путей. И в этом есть его удивительная любовь. Он допускает тернии и волчь, он и выводит нас с этого состояния. И он и направляет нас, как некогда Соломон сказал, стези мирные, на стези мирные и на пути приятные. И в этом его есть чудное, удивительное долготерпение. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню, по повелению Господню, данному через Моисея. Вот эта особенность, что они по указанию останавливались и отправлялись, это одно. А потом написано «следовали указанию Господню». Это другое. Да, это другое в том, что практически они следовали. Кто бывал в пустыне, особенно иудейской, мне удалось как-то один раз, один брат нас повез туда. Это удивительная вообще часть пустыни, каменистая. И сколько там таких направлений и тропинок, по которым ходят животные, они знают. А если человек пойдет, то неизвестно, чем закончится. И вот они следовали, потому что та часть земли, та пустыня, она и сегодня безвидная, пустая и безводная часть. Они пребывали в постоянной зависимости от Бога, в положении ни с чем не сравнимого блаженства. Это на самом деле было блаженство. Но прежде чем испытать на себе с ним связанное благословение блаженства, прежде этого, как им, так и нам, надо решить занять это положение, то есть согласиться. И вот это требующее испытание действительность – это не теория. И мы можем на практике еще раз испытать, что жив Господь, испытать. В прошедший вторник мы посетили двух старец. Одной 92 года, а другой 94. Это дети служителя нашего братства Ковалькова, Ванипатия Михайловича. Может, кто-то помнит, Николай Егорович его помнит. И вы знаете, вот благословение. Две старицы. Благословенные старицы, служителя Божия. Вот эта молитва отца и это благословение, оно видно на них. Эти яркие глаза, эти улыбки простоты. И когда они нам рассказали пережитое, то вот так сейчас думаешь, вот наши бы дети или наши внуки послушали бы вот этих старцев. Как это нужно нам сегодня, братья и сестры, читать историю братства, читать тот период гонений, тот период преследований, как нам нужно сегодня вот ценить, что мы в свободе, но помнить, какой ценой мы были искуплены от этой суетной жизни, преданной нам от отцов, чтобы осмыслить сегодня это время свободы и остаться верными Господу. Да даст нам Господь милость осуществлять вот это в течение всего нами проходимого земного пути. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. И Христос сказал: «Я есть им путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Давайте и мы сегодня через Господа нашего Иисуса Христа вновь обратимся к Отцу Небесному и попросим Его водительства в этом следовании за Ним. Аминь.